Создание здоровых отношений, сегодняшняя лекция, да? И мы с вами уже на этих как бы вопросах останавливались. Сегодня мы постараемся обобщить, с вами сделать обобщение, что такое здоровые отношения, как их воспитывать и от чего они зависят. Значит, ну что такое здоровые отношения между людьми? А? Правильно. То есть когда после того, как два человека пообщались между собой, через какое-то время у них не остается осадка плохого от того, что было что-то не то сделано, да? Да? Вы понимаете? Вот мы пообщались с кем-то, потом разошлись, и осадок появился, да? Почему он появляется, осадок? Потому что сразу мы не понимаем сразу, что общение было плохим. Потому что это общение закрывается эмоциональной силой. Когда мы общаемся, допустим, человек очень эмоционально силен, он может общаться, и он может, скрывая свое плохое отношение к человеку, своими эмоциями, своей деликатностью, он может как бы преподнести внешнюю привлекательность своего общения. Понимаете? Но потом, когда человек уходит, он чувствует что-то не то. Да? То есть мы должны понять, что результат общения, он возникает после того, как мы пообщались. И поэтому обмануть никого мы не можем. Потому что у каждого человека есть внутри ощущение правды. Он знает, что что-то не то, да? И отношения всегда бывают плохими, если мы нечестны по отношению к другому человеку, если нет честности. Если нет честности, отношений хороших не будет. Понимаете? Поэтому существуют дипломатические отношения между людьми и существуют личностные отношения. Должны понять, что личностные отношения отличаются от дипломатических отношений. Дипломатические отношения — это значит люди, дипломаты — это те, кто пытаются, используя логику речи, решить какой-то вопрос, в котором человек имеет свою корысть. Понимаете? Используя логику, решить свою пользу какой-то вопрос, по которому он имеет корысть. При этом человек, с которым это решает, он находится в состоянии мышки рядом с кошкой. Потому что он, как бы проигрывая в логике, не может отстоять, допустим, какой-то другой вариант решения вопроса. Человек, допустим, пользуется лучше знаниями закона или более опытен в решении вопросов. И он просто подавляет другого человека знанием дела. Понимаете? Это первый такой деловой стиль дипломатии, когда человек давит с позиции закона. Второй стиль дипломатии – это хитрость, давит хитростью. Он как бы нацеливает вас на что-то, как будто заинтересовывает вас. И на самом деле оказывается, что он вас обманул просто. Вот. Третий вид дипломатии – это угроза, тайная угроза. То есть вроде бы все хорошо, но вы знаете, что вы не можете поступать по-другому с этим человеком, потому что он может сделать вам что-то плохое где-то там в тайне. Вот. Тоже вид дипломатии такой, да? Дипломатические отношения. Вот. Дальше следующий вид дипломатических отношений – это фальшивая участливость. Когда человек, как будто он участливо относится к вам, да? Но это все просто внешний вид, да? Он как будто вам хочет помочь, да? Но на самом деле он ему наплевать, да? Он просто решает свои вопросы, да? Например, к вам подходит сотрудница какой-то фирмы, да? Улыбается, весь рот, она вам говорит: «Здравствуйте, мы хотим вам помочь купить ваш самый любимый товар». И потом вы видите, сначала вроде неплохое, а потом смотрите, она вам решительно говорит: «Пойдемте за мной». И опять раз, опять начинает улыбаться. Не знаю, тут, может, я ошиблась. Может, действительно, она хороший человек, она так себя ведет культурно. И вы идете за ней. И потом вы видите, что на самом деле вы этому человеку абсолютно не нужны. Смысл заключается в том, что существуют места, где возможность хороших отношений очень ограничена. И поэтому вы должны понять одну очень важную вещь, что в принципе хорошие отношения возможны. Но никогда не надо строить надежды установить хорошие отношения там, где пахнет корыстью. Например, если вы устанавливаете отношения там с продавцами магазинов, которые вам что-то продают, или там какие-то деловые отношения, знаете, что хороших отношений быть не может. Там, где есть корысть, там нету дружбы, и там не существует хороших отношений. Поэтому не надо ничего ожидать от человека, и надо относиться к нему просто снисходительно, понимая, что он просто не может по-другому. У него такое несчастье, ему надо вас обмануть, иначе он не заработает деньги. В этом заключается его несчастье. Потому что на самом деле такие люди, они просто, которые работают в этих фильмах во всех, которые вы знаете, они не знают, что самый хороший способ быть богатым — это надо стать щедрым и честным. Все. Щедрость и честность делают человека богатым. Понять это сложно, но это так. И поэтому, если человек так, почему щедрость человека делает богатым? Кому отдавая? Нет, это неправда. Щедрость это не означает, как бы, ну, щедрость это не означает глупость, понимаете? Щедрость это означает, что человек раздает, что ему не жалко, но он хочет дать тому, кому нужно дать, понимаете? Он дает тому, кому надо дать, понимаете? Допустим, очень много жадных людей, которые хотят просто выхватить у другого человека что-то. И когда, если ты скажешь: «Я щедрый», то эти жадные люди, они тебя сразу окружат. И с подразными предлогами они будут все выхватывать. Но это не означает щедрость давать этим жадным людям, потому что щедрость предполагает благотворительность, понимаете, благо. Благотворительность, значит, ты будешь творить благо. Какое ты будешь благо творить, если ты будешь кормить жадного человека, жадность его от этого будет только увеличиваться. Понимаете? Поэтому щедрый человек – это тот, который смел в понимании вещей. Он знает, кому он должен дать. Кому он должен дать, кому он должен пожертвовать свое что-то. Вот. И этот, если он так делает, то он становится богатым. Я видел много таких людей, особенно в Индии. Они из благочестивых семей. Они знают, куда им жертвовать деньги. Они знают, кому им отдать. Они различают, какие нищие пропивают деньги, какие нищие действительно просто им нужно. И поэтому, если вы хотите дать нищему деньги, дайте ему просто пищу. Пищу просто дайте. Хлеб ему дайте. Нищий говорит: «Дайте мне, пожалуйста, мне не хватает на еду». Вы ему дайте еду. Если вы увидите, что он разозлился, это значит, что он хочет от вас не еды, а хочет он от вас просто нажиться и все. Очень просто. Надо, значит, с собой, раньше люди всегда с собой носили кусочки хлеба. Если нищий просил, он доставался кусочек хлеба и давался ему. Если нищий говорит, это ты сам ешь, значит, надо положить и съесть самому. Вот. То есть надо понять, кто такой нищий. И честность, да, щедро сделать человека счастливым, потому что если человек жертвует священнику, который действительно ведет святой образ жизни, то ему там сотни или даже тысячи раз больше приходит того, что он пожертвовал. Считается в праведнической культуре. Вот. Если он просто человеку бедному жертвует, то ему возвращается то же самое. Если он жертвует обманщику, то у него столько же украдут, сколько он отдал. Вот. Если он жертвует, ну, просто на благотворительную программу, там в 10 или в 100 раз больше может к нему прийти, вернуться назад. Таков закон. И честность, она рождает друзей. Ясно? А друзья дают возможность быть богатым. Поэтому и богатым становится тот человек, который имеет трудолюбие. Это значит, что он любит трудиться. Это значит, любить трудиться, это значит действовать согласно своей природе. То есть делать то, что тебе нравится. Это значит, что то, что ты делаешь, это наполняется силой любви. А так как это наполняется силой любви, то всем это не нравится. Потому что никто не хочет брать ничего, что не имеет любви. Даже шторы, когда вы покупаете, вы смотрите на них, красивые или нет. Красивые — это означает, что туда вложена любовь. Понимаете? Любовь делает предмет всегда красивым. Какой бы он ни был, что бы вы там ни нарисовали, ни сделали, всегда, даже если рисует непрофессионал, если он любовь туда вкладывает, вы думаете, здесь узор непрофессиональный, но красивый. Да? Поэтому любовь, она не нуждается ни в каких законах, никаких правилах. Просто если человек любит свою деятельность, даже он не делает, если это профессионально, то он делает большую пользу всем окружающим людям. Если же делает человек не свою, не своей деятельностью занимается, а занимается деятельностью какой-то ради корысти, то его деятельность вызывает отчуждение у всех людей. И даже если эта деятельность кажется на первый взгляд сверхприбыльной, то так как она вызывает у всех отчуждение, то так как все будут от тебя отталкиваться, неоткуда будет взяться средством. И поэтому человек, который занимается не своим делом, он никогда не будет богатым. Понимаете? Поэтому вы должны понять, что все люди, а тем более человек не может быть богатым, когда он обманывает. Потому что богатство, заработанное обманом, всегда возвращается назад. От вас уходит. То есть это богатство, как бы, это, ну, обманное богатство, оно, это сравнивается с тем, что вы как будто тянете за резинку. Ну сколько вы можете тянуть за резинку, да? Она же натягивается, да? И потом опускается с огромной силой, она улетает от вас, все. Вы ее никогда больше не увидите. Понимаете, она улетает еще дальше, чем была. То есть человек, который сам на себя тянет средства, деньги, он тянет, вытягивает от всех окружающих, то есть эксплуатирует окружающих людей, эксплуатирует, заставляет их трудиться под сильным напряжением, то от него потом все уходит от этого. Он будет становиться нищим. И в этой жизни, и в следующей. Поэтому все эти фирмы, банки, они все разорятся и разоряются, вы видите это. Вот. И потом они становятся несчастными, эти все люди. Потому что самое большое богатство – это душевная радость. И самое большое нищенство – это развращенное сознание. Если человек развращенным сознанием, то его ничего не радует. В чем заключается тогда его богатство? Если он богатый, его не радует никто вокруг, ему все надоело. Все он уже видел, все он знает, все он уже попробовал, все он уже поел. Все его уже, у него уже в прошлом, и он ни за какие деньги себе радость уже не купит. Потому что все, кто находится вокруг него, это обманщики, которые хотят только от него денег. Так как они обманывают, то на тонком плане они ему приносят просто одно беспокойство. И он только делает внешний вид, что ему хорошо. Просто улыбается, ходит и все. Но на самом деле, ну, в душе у него просто отчаяние, неприятность. Поэтому, какой можно сделать вывод? Что так называемые деловые отношения, они не приносят никогда счастья. И богатство тоже. Понимаете, вот эти деловые отношения, которыми мы любим заниматься сейчас, да, они ничего хорошего не приносят. Но если у вас будут дружеские отношения, основанные на честности, а что такое честность? Тогда у вас будет все нормально. И вы получите здоровую экономику, здоровое отношение и здоровье внутри себя. И все это будет очень гармонично сочетаться. Это и есть благость. Человек, который находится в благости, у него все есть, потому что он знает, от чего все берется. Итак, от отсутствия трудолюбия берется нищенство. Люди становятся нищими, потому что они не любят тот труд, которым они трудятся. Если вы скажете, ну почему же у меня я нищая, я же пакшу, как лошадь, с пеной у рта, да? Так вот, пахать, как лошадь, с пеной у рта, не приносит богатства. А богатство приносит то, когда человек занимается творчеством, он любит то, что он делает. И когда он это делает таким образом, все люди интересуются этим, и он становится богатым. Ясно? Вот. Это сказал Чинаки Пандит, что богатство приносит только трудолюбие. Ясно? Чинаки Пандит, великий мудрец. Святой человек. Помог целому народу встать на ноги. Советовал царю, как правильно поступать. Кто-то у меня спрашивал совет, этому отвечал. И в результате очень большие дела произошли из этого. Итак, значит, вы должны понять, что отношения строятся все с людьми на доверии. Да? На доверии. Чтобы существовало доверие, что нужно? Нужна ваша собственная честность, да? Чтобы было доверие к вам, нужна ваша честность. Чтобы было доверие к другому человеку, нужна честность другого человека, да? Если другой человек нечестный, какие вы отношения с ним завязываете? А? Какие? Дипломатические отношения приводят к страданию. Если человек нечестно к вам относится, и у вас есть возможность иметь с ним просто поверхностные отношения, то, пожалуйста, имейте с ним поверхностные отношения. Это значит, просто вы ему улыбаетесь и желаете мысленно счастья. Желать счастья — это не значит раскрывать рубашку и давать всем подряд, так сказать, общаться с тобой глубоко. Вы поймите, что это просто признак глупости. Надо выбрать себе общение. То есть вы можете желать всем счастья, я хорошо относиться к людям, но каждый должен понять такую вещь. С кем общаться – это очень важный момент в жизни. Существует три уровня общения. Первый уровень – если вы видите, что человек плохо себя ведет, то надо просто желать счастья. Если он у вас спросит совета, значит, тогда с ним можно дружить, давая ему советы. Если вы чувствуете, что вы более грамотны в каких-то вопросах. Если вы видите, что человек может принести вам пользу какую-то в плане вашей жизни внутренней, и он честно относится к вам, то есть, опять же, нужен честное отношение. Если человек очень умный, но он нечестно относится, он гордится рядом с вами, тогда не надо с ним советоваться. Если человек на равных относится к вам, вы видите, что он примерно так же знает, как и вы, то надо с ним иметь дружеские отношения, обмениваться опытом с ним и дружить. Более близкие, тесные отношения. Если человек больше знает, то надо относиться к нему очень почтительно. Вот. И если при этом он ведет себя тоже честно. Это значит, что он не гордится. Не гордится и не обманывает. И не использует вашу дружбу в личных целях. Таким образом, надо понять такую вещь, что существует три ступени общения, но существует еще отсутствие общения, понимаете? То есть надо выбрать общение и уметь тоже отвергнуть общение. Вот в этом заключается разумность, так как мы... Помните, я вчера показывал с ложным эго, что ложное эго ущемленное, оно не понимает, что не общаться с другим человеком иногда бывает лучше, чем общаться с ним. Например, если кто-то с вами строит отношения с позиции силы и обмана, и пренебрежения, или угроз, это значит, что надо избежать любым способом общения с этим человеком. И это будет как раз самым лучшим вариантом общения с ним. Это будет мудрый подход. Если человек поймет, что вы поступили таким образом, что перестали общаться с ним, это значит, что из-за того, что он плохо себя ведет, это значит, что он начнет сам себя воспитывать. Да? Итак, все отношения с другим человеком строятся на доверии. Да? Доверие строится, связано с тем, что человек честно относится к вам. Да? Он честно относится к вам. И вы можете с ним иметь какие-то отношения, если он честен, да? Но можно ли до конца доверять просто, если человек честен? Что еще нужно? Какое качество? Кроме честности, какое качество еще нужно, чтобы человеку доверять? Как это по-другому можно назвать? Что человек выполняет свои обязательства, надежный. То есть это значит, что он не глупый. Это значит, что он понимает, чего вы хотите от него, и любыми способами хочет сделать то, что он обещал вам. Да? Честности недостаточно, потому что бывают люди просто недостаточно умные. Недостаточно разумные люди, они честно себя ведут, но они не понимают, чего вы от них хотите. И они могут просто, их нельзя до конца доверять, вы им скажете что-то сделать или помочь. И он все сделает наоборот, не так, как надо. Хотя он, в принципе, честный, да? В принципе, ничего в этом плохого нет. Ну, то, что он там, вы от этого немножко пострадаете, или сильно пострадаете. Но так или иначе, просто разочарование из-за чего наступает? Из-за того, что мы доверяем больше, чем положено человеку, который не может сделать то, что он обещал. Понимаете? Поэтому нельзя доверять, то есть нельзя вступать в близкие отношения. Близкие отношения с человеком, который не выполняет свои обязательства. Если увидите, что он хоть раз не выполнил свои обязательства, значит, надо очень осторожно вступать в близкие отношения. И теперь я сейчас расскажу вам одну вещь, которую, в принципе, в психологии взаимоотношения разбирают. Это очень важная вещь. И связана она с тем, что у нас внутри воспитание заложено определенное чувство. То есть у нас есть определенный стиль общения с другими людьми. Этот определенный стиль есть у каждого из нас, и надо от него избавиться. Этот стиль называется стилем корысти. Стиль корысти означает, что если вы начинаете общаться с каким-то другим человеком, и он чуть-чуть доверительно относится к вам, то сразу хочется его использовать для достижения каких-то корыстных результатов. Запомните, вот этот корыстный стиль, стиль корысти, никогда не приводит к успеху в общении. Никогда. И он приводит только к страданию всегда. Вот существуют разные варианты этого стиля. Например, После нашего общения с другим человеком мне стало хорошо, ему стало плохо. Я стремлюсь так сделать, чтобы мне было хорошо, ему было плохо. То есть мое отношение, общение с ним подразумевает, что ему все равно будет уже хуже, чем мне. Понимаете? И это сплошь и рядом, это с самого детства уже есть. Понимаете? Например, вы говорите ребенку, если ты сделаешь вот это, то я дам тебе конфетку. А если ты не сделаешь, то я тебе ее не дам. Это означает, что мне будет лучше, чем ему. Почему? Потому что, смотрите, если он сделает, он получит конфетку, а если не сделает, то он не получит. Это значит, что у нас неравные условия. Понимаете, да? Если он не сделает, я его накажу. А если он сделает, я его отблагодарю. Это значит, я выше, понимаете? Если я выше, это значит, я выигрываю. Я всегда выше, да? То есть мы строим отношения с человеком, что я выигрываю. Мне лучше, да? А тебе будет хуже, да? Да? Вы понимаете об этом? Или это непонятный вопрос? Понятно. Еще раз разбирать дальше? Не надо? Объясняю еще раз. Смотрите, все очень просто. Эти отношения сплошь и рядом. Смотрите, мы встречаемся с другом, со знакомым человеком и говорим, пойдем в кино. Он говорит, пойдем. Вы приходите в кино, покупаете билеты, И, допустим, вы входите в зал, и вы говорите, давай я сяду посередине, а ты чуть-чуть сбоку, потому что мне нравится посередине. Он говорит, а я тоже, мне тоже нравится посередине. Вот, мне тоже нравится, может, я лучше посередине сяду. И вы говорите, хорошо, ты садись посередине, вот, но ты должен знать, какой я хороший. То есть, как бы то ни было, все равно я выигрываю, ты проиграл. То есть, все равно я лучше, ты хуже, понимаешь? Я лучше, ты хуже в любой обстановке. Как бы то ни было, что бы ни произошло, я все равно лучше. Я могу выступить или могу наоборот что-то потребовать. Но я все равно, я бы что бы я ни дал другому человеку, я все равно лучше. Возьмем любую ситуацию, да? Любую ситуацию. Допустим, человек принимает у меня экзамен, да? Он говорит, так, там, Олег, там, ты сдал экзамены на 4. Вот ты молодец, все хорошо ответил. И я говорю, да, я старался. Он меня похвалил, то есть ты, он говорит, молодец. То есть он как бы хочет вызвать дружеские отношения. Он доверительно ко мне относится, да? Он говорит, ты молодец, ты хорошо подготовился, сдал на 4. И я говорю, да, я хороший, я молодец, я без тебя знаю. Это означает, я хороший, а ты похуже. Ясно, да? То есть этот стиль, он что означает? Этот стиль означает конфронтацию. Вот. Этот стиль можно назвать, я так в бизнесе, то есть среди бизнесменов, когда это разбирается, но не среди обычных людей. Это называется, я выигрываю, ты проигрываешь. Такой стиль. Или можно это лучше другим словом назвать просто. Я превосхожу тебя, можно так сказать. Я превосхожу тебя, да. То есть у нас как бы желание превосходить, желание превосходства заложено уже в крови нашего воспитания. С самого начала, когда всегда в отношения строятся на корысти. Понимаете, отношения между мамой и ребенком часто строятся на корысти. Отношения между учителем и учеником строятся на корысти часто. Учитель говорит, если вы выучите домашнее задание, то получите 5, а если не выучите, то получите 2. Понимаете? Вот, как же уйти от этого ужасного общения такого? И вот это общение всегда оно вызывает проблемы в общении. Всегда. То есть нормального, вот такой стиль корысти, он всегда вызывает проблемы. Общаться в таком случае невозможно. Общаться невозможно. Нет никаких вариантов общения. Есть только снисходительное поведение. В таких случаях можно просто как бы, ну, пожелать человеку счастья, но желательно, так сказать, устанавливать другие отношения. Есть еще другой подход у человека, когда он говорит, так как он видит, что люди часто его обманывают, да, и он считает себя неудачником, то он говорит, что бы я ни делал, всегда я становлюсь хуже. Кто-то всегда меня обманет. То есть он как бы ведет стиль неудачника. И он, когда общается с другим человеком, он говорит другому человеку, да, ты хочешь со мной вести себя хорошо, отношения ставить свои хорошо, но я-то знаю, что из этого бывает, он ему говорит. Например, человек искренне говорит, давай там вместе с тобой там сначала мой огород там это вскопаем, или сначала твой, а потом мой. И даже он говорит, давай сначала твой, а потом мой огород вместе, вдвоем, чтобы дружнее было, посадим картошку, выкопаем. И он говорит, давай, говорит, скопаем. Ну я-то знаю, что из этого бывает. Это означает, что он ставит человека,
насильно ставить в отношения конкуренции, понимаете? Человек хочет дружбы, но тот как бы в результате отрицательных эмоций, отрицательного опыта, он заставляет его встать на позицию, что как будто он должен его обмануть. Понимаете или нет? Он говорит, ну я-то знаю, какой ты есть. Если человеку 5 раз повторить, что он негодяй, он тоже начинает как бы так себя вести. Это очень важно понять, что такое тоже есть, понимаете? Есть унижение недоверием, понимаете? И это унижение рождает противоположные чувства. Вы знаете, как это происходит? Как? Вот если бы вы заметили такую вещь, я это анализировал, как раз я шел по ступенькам, поднимался по ступенькам вверх, и я увидел кошку. Она была очень ободранная и жалкая. И она смотрела на меня глазами страха, и, глядя на меня, она очень нервно и быстро побежала от меня. Нервно и быстро, хотя я не совершенно вот, никакого миролюбия полное. То есть я к ней даже там быстро на счастье жил, думаю, кошка хороший человек, вот. Ничего плохого мне не делает, я ей желал счастья. Она нервно очень, и такая она ободранная вся, нервно побежала от меня лихорадочно, да. И у меня в какой-то момент в сердце ёкнуло желание вот сейчас ничего не сделать за это. Это происходит не то, что я хотел, понимаете? Просто это происходит естественно, когда другой человек... Если вот к вам кто-нибудь подойдет, какой-нибудь человек такой жалкий, и будет постоянно с вам с отчаянием в глазах говорить, ну ударь меня, ну обзови. Ну ты же хочешь этого сделать? И вы в конце концов хоть не вслух, то вы меня обязательно его обзовете. То есть тот, кто просит, тот добьется, понимаете? Вот это называется стиль агрессивный очень, понимаете? Агрессия пессимизмом. Оно, в принципе, этот стиль рождает то же самое. Вот и те же самые отношения, только со знаком минус, понимаете? Агрессия пессимизмом. Например, человек приходит, устраивается на работу, да? Ну, начальник хороший человек, он просто хочет подобрать себе нормальный коллектив, да? Нормальный коллектив он себе хочет подобрать, чтобы люди все были оптимистичными, работали хорошо, и друг друга не обманывали, и его не обманывали, чтобы все было честно. Вот он такой настроен доброжелательно, он там открыл ворота для всех безработных, и приходит человек. Я хотел бы к вам устроиться на работу. Вы меня примете, да? И у такого начальника у него возникает... Такое, сказать «да» не могу, потому что все-то не то. Как-то он ведет себя странно, скандально с самого начала. Как-то вроде бы я и не настроен был не принимать, но он уже такой. Или ко мне, допустим, приходит, и сказать «нет» тоже нельзя, потому что тут же начнется конфликт. Вот, и он даже не знает, что ему делать. Это называется использование своего положения в корыстных целях. Например, пациент ко мне приходит и говорит, «я очень жалкий, несчастный, больной пациент, и ты должен меня лечить так, как я тебе скажу». Причем он это делает со слезами на глазах, в отчаянии, полном рвет тельняшки на себе. И это повторяется сплошь и рядом. То есть сразу устанавливаются недружеские отношения, понимаете? То есть сразу как бы устанавливают вражду. Понимаете? Вот. Этот стиль примерно называется так. Мы хотим с вами сотрудничать. Понимаете? Вот. Значит, но на самом деле этот стиль просто, это тоже как бы агрессия. Бывает агрессия наглостью и бывает агрессия горем. Понимаете, два типа агрессии, они равносильны. И они ни один от другого совершенно не отличаются. Потому что агрессия горем тоже идет от наглости. На самом деле надо иметь дружеские отношения. Вот, и надо всегда доверять человеку, с которым ты пытаешься иметь отношения. Вот. А? Агрессия горем. Агрессия усталостью от жизни. агрессия тем, что тебе не везет, и ты как бы никогда не можешь получить счастье от общения и от всего остального. Это всегда происходит от недостатка знания, от недостатка желания выполнять обязательства. Например, человек думает, что все, где бы он ни работал, к нему всегда плохо относятся. Все, поэтому все плохие, все его обманывают. Почему он так думает? Потому что есть две вещи. Первое, он неразумен в выборе сотрудничества. Он не понимает, когда его обманывают, когда нет. Когда человек не понимает, что его обманывают, от чего возникает глупость? А? Нет. Это не основная причина. Глупость от чего возникает? А? Ближе. От чего возникает глупость? Непонимание ситуации, непонимание другого человека. От чего возникает глупость? А? Глупость возникает от греховности. Греховность, она затмевает сознание человека. Человек, который греховный, у него сердце покрывается грязью. И грязь сердца не дает ему видеть истину. Но в целом вы правильно говорите. На самом деле обманщик всегда не может понять, кто прав, кто не прав. Потому что он сам себя обманывает, он даже сам себя не может понять. Он настолько начинает обманывать, что он искренне верит в то, что он говорит. Даже если он при этом понимает, что он обманывает. Вы удивляетесь? Я вам сейчас докажу, что у вас тоже у всех есть, и у меня это есть. Мы сами себя обманываем. Мы обманщики. Мы все обманщики. Мы не живем в иллюзии, и это признак глупости. Доказать? Все обманщики, все абсолютно. А? Доказать. Очень просто доказать. Нет никаких проблем. Кто считает, что есть вероятность, что он завтра умрет? Поднимите руку. Половина зала считает, что он есть вероятность, что он завтра умрет. Половина зала не считает, что есть вероятность, что завтра умрет. Оба обманщика. Почему? Потому что те, кто не считает, что они могут завтра умереть, они обманывают себя тем, что они на самом деле не понимают, что человек может умереть в любую секунду. И поэтому тешат себя иллюзией, что эта жизнь будет длиться бесконечно. Ко мне подходят пациенты и говорят: а вы меня вообще вылечите от этой болезни? Я говорю: да, навсегда. Я говорю: вы больше никогда не умрете и будете жить вечно. Он говорит: вот спасибо, хорошее лечение. Даже не понимает, что это шутка. Почему? Потому что именно такой настрой. На самом деле, обман заключается в том, что мы искренне думаем, что мы будем жить вечно. И поэтому мы планируем как минимум на 10 лет вперед. Мы искренне думаем, что мы будем жить вечно. Но никто не знает, когда самое вечное и могущественное время своей силой завершит наш цикл существования в этом теле. У каждого есть свой цикл существования, и вечное время только знает, когда придет конец. Может быть, я через 5 секунд оставлю это тело, что-то там произойдет, свалит. Вот. Вы просто должны понять, что это все реально. Ничего, и не надо бояться смерти. Смерть — это просто экзамен, который мы должны сдавать перед тем, как мы родимся в новом теле. Человек, который знает, что он завтра точно может умереть, это означает, что он ни одну секунду в своей жизни не потеряет зря. Вы хоть одну секунду в своей жизни потеряли зря? Кто там руку поднял? Это значит, что вы не знаете, что завтра вы точно можете умереть. Потому что человек, который знает, что он завтра точно может умереть. Если вы точно будете знать, что завтра можете умереть, разве вы будете терять время? Каждую секунду вы будете беречь, вы даже затрясетесь, вы даже не поймете, что вам сейчас надо вообще делать, с чего начать. Надо делать что-то самое главное. И руки опустятся сразу, и начнется дрожь, потому что вы поймете тогда истинный смысл жизни. Истинный смысл жизни понимает тот, кто точно знает, что он завтра может умереть. Это высшая мудрость. И такой человек не теряет ни одной секунды жизни зря. Он делает в своей жизни всегда самое главное. Понимаете? И такой человек не тратит время на лицемерие и обман. Он не тратит время на политику с другими людьми, на отношения. Вот там, и не строит лживые и фальшивые отношения. И не пытается временную выгоду сделать для себя. Такой человек точно знает, что все это просто пустая трата времени. И к чему это приведет? К разочарованию. Когда мы будем умирать, что происходит в момент смерти? В момент смерти, как бы мы тщательно не скрывали своим ложным эго, истина всплывает перед нами. И у тех людей, которые вели греховную и нечестную жизнь, они строили свои отношения на лживости и фальши, и обмане. Они пытались себя все время обманывать, говоря, ну так же все живут, все же обманывают, и мне тоже надо обманывать. Все хотят для себя лучше, подминая под себя других людей. И я тоже так буду делать. Человек такой в момент смерти, он чувствует великий ужас того, что происходило с ним в этой жизни. И в этот момент страшный крик раздается из его груди. И он начинает трястись, и конвульсии схватывают его в тело, и он чувствует необыкновенный страх смерти. И необыкновенный ужас и страх смерти окутывает все его существование. У него не остается никакой капли какого-то другого восприятия этого мира. И это называется экзамен сдал на единицу. И примерно 90% не сдают этот экзамен сейчас людей. Если вы видите, как человек умирает, это экзамен, как он строил свои отношения с Богом и с людьми в этой жизни. Если он думал не о том, о чем надо делать, не то, что надо, то страх смерти затмевает его сознание, он орет, кричит перед смертью, дергается, мочится под себя и в конце концов умирает в таком невежественном состоянии. Вот. Так, значит, в тонком теле все это происходит с ним. Да, но так или иначе, бывает благоприятная смерть, бывает неблагоприятная смерть. Например, если человек умирает во сне, это значит, что он сначала будет как бы в тонком теле жить некоторое время, в теле привидений, потом оставит этот мир. Если человек умирает в хорошем здравом уме, сознании, то он все осознает, и в момент смерти он получает то, что он должен получить. Если человек умирает внезапно от несчастного случая, это значит, что он совершил какое-то злодеяние когда-то, за которое ему постигает такая внезапная смерть. Но так или иначе мы должны понять, что нас может смерть настигнуть в любую секунду, и чем больше мы это понимаем, тем разумнее мы становимся. И в конце концов мы должны понять, что свои отношения хорошие с другими людьми может строить только разумный человек. Это значит, что он строит отношения с позиции разума. А что такое разум? Мы говорили вчера. Это знание, реализованное знание, да? Мы еще остановимся даже сегодня на этом, но я просто продолжу на нашу тему по поводу того, какие позиции жизненные бывают. Мы уже разобрали две позиции. Какие? Повторите. Две позиции в отношении с другими людьми. Первая позиция. А? Две позиции, неправильные позиции. Две неправильные позиции мы разобрали. Это когда человек, относясь к другому... А? Да, две позиции корыстных отношений. Это когда человек относится к другому человеку так, что он подразумевает, что он выиграет, победит его, сделает выгоду для себя. Понимаете? Вот. Второе отношение, когда человек, относясь к другому человеку, подразумевает, что его обманут. Его обязательно обманут в этом отношении. Нет никаких шансов у него иметь какие-то хорошие отношения. Но он, тем не менее, с таким плохим настроением все равно строит свои отношения. Понимаете? Вот. Третий вариант – это когда человек строит свои взаимоотношения с другими людьми. Он может просто строить с позиции безразличия. Просто безразличия, ему наплевать вообще на все, что там будет. То есть нет никаких отношений, другими словами. Это просто отсутствие отношений. Понимаете? И вот в этот третий вариант тоже входит такое отношение, когда человек хочет обмануть другого человека, ему наплевать, будет хорошо вот этому человеку или не будет. Будет он, выиграет он или не будет, понравятся такие отношения, не понравятся, будет ему хорошо. И четвертый вариант, это когда два человека, человек всегда хочет строить отношения с другими людьми, только с позиции доверия, и он хочет, чтобы в этих отношениях было хорошо и мне, и ему. Хорошо – это не значит побольше заработать денег. Вы должны попытаться строить с ним отношения, основанные на том, что этому человеку должно быть хорошо во взаимоотношениях с вами. И вам при этом тоже должно быть хорошо. Я сейчас объясню, почему так надо считать. Потому что если человек не хочет, чтобы вам было тоже хорошо, взаимоотношения. То есть он не доверяет вам, строит корыстные с вами взаимоотношения. А вы как бы хотите хороших отношений с ним, то знайте, что вы не должны строить с ним никаких взаимоотношений. Или, по крайней мере, воспитывать его. То есть надо сказать ему, извини, вот я не могу сейчас с тобой строить какие-то отношения. Или просто молчать. Говорит, я пока не могу тебе доверять, к сожалению, потому что я вижу, что у тебя как бы есть какая-то корысть с ним. Вот если ты будешь бескорыстным, честным, тогда я буду строить с тобой отношения. Но бывают еще формальные отношения, понимаете? Формальное это означает, что вы можете с этим человеком иметь какие-то отношения там, но не слишком глубокие, понимаете? Просто там такие вот, знаете, мимолетные. И надо это стараться этого человека держать на расстоянии от себя, но желать ему счастья при этом, понимаете? Я сейчас говорю о глубоких, лекция называлась «Взаимоотношения, глубокие взаимоотношения», понимаете? Которые здоровые отношения между людьми. Здоровые отношения – это означает отношения, которые дают вам здоровье. Они питают вас силой счастья. Понимаете? Это значит, что отношения такие. Я хочу относиться ко всем людям, которые окружают меня так, чтобы им было хорошо. И чтобы они не имели никакой возможности сделать так, чтобы наши отношения разорвались. Это означает, что они не будут ничего плохого мне делать. Тоже. То есть у человека в отношениях с другими людьми должно быть чувство собственного достоинства. В чем оно заключается? Он говорит, я не хочу с тобой иметь никаких корыстных отношений. Это и есть чувство собственного достоинства. Если, допустим, человек подходит к тебе и говорит, давай с тобой что-то делать. Но я знаю, что ты вот не совсем честный человек. Я постараюсь с тобой, конечно, что-то делать вместе, но я знаю, что ты вот... Не совсем вот. Я-то честный, а вот ты вот не очень. Вот. Это означает, я знаю, что ты меня обманешь, да? С этим человеком не надо строить никаких отношений, не надо сказать такие слова, что ты знаешь, я бы хотел вот иметь с тобой вот эти вот отношения, но у нас как-то нет взаимопонимания. Когда у нас появится взаимопонимание, тогда мы будем с тобой сотрудничать. Я потому что я считаю, что я хочу только добра всем. И надо, если вы так считаете, то надо этому соответствовать, понимаете? Или нет? Это значит, что надо не иметь корысти в отношениях с другими людьми. И не иметь ее постоянно. Если вы хотите строить нормальные отношения с другим человеком. Итак, но сразу говорю, то есть там, где есть деньги, таких отношений вы не построите. Поэтому отношения с людьми должны быть формальными. И не надо завязывать с ним дружбы, когда есть деньги. Денежные отношения есть, дружбы завязывать не надо. Дружбу надо завязывать с тем, где нет корысти. Где есть просто какая-то идея. Особенно это, когда вы верующий человек и другие верующие люди. Там нет корысти, просто идея любви к Богу, любви к людям. Она главенствует, и тогда возможна дружба между людьми. Есть корысть, дружба невозможна. Понимаете? Понимаете, да? И второй вариант, когда человек говорит, я хочу с тобой сотрудничать, ты при этом должен быть хорошим. Он начинает с вас. Это означает, что я побеждаю во всех отношениях тебя. Да? Ясно, да? И что в этом случае надо сказать? Сказать, все, да, все будет хорошо, но вот пока мы попозже с тобой будем общаться, да? А пока я чувствую, что еще рановато, да? Вот. Или попытаться как-то улучшить, да, взаимоотношения с человеком. В целом мы должны понять такую вещь, что взаимоотношения улучшаются всегда постепенно. То есть, в принципе, можно вот со всеми типами этих людей наладить взаимоотношения. Как это возможно? Увеличить доверие к другому человеку. Увеличить доверие. Как? Теперь давайте вопрос я задаю. Как можно сделать так, чтобы человек нам больше доверял? Что надо сделать? А? Правильно, что-то сделать для него. Правильно, самый идеальный ответ. То есть, чтобы человек нам доверял, надо сделать что-то для другого человека. И все. Или пообещать что-то сделать и выполнить свое обещание. Что можно сделать для человека? Можно сделать, улыбнуться ему просто, да? Вот, это первое, что мы должны делать для других людей. Мы просто должны относиться к людям не просто внешне, хорошо, а мы должны относиться из своего сердца хорошо ко всем. Поэтому что мы должны делать? Мы мысленно кланяться должны всем людям и желать всем людям счастья. Это фантастика, да? То, что я говорю, что, да? Всем людям надо мысленно кланяться и желать им счастья. Фантастика, да? Вообще, откуда он взялся? Да? Говорит какую-то глупость, да? Значит, желать всем людям счастья, всем людям, представляете, идете по улице, мысленно так, я желаю. Когда же думать о делах, да? Надо же думать о делах, о деньгах, да? Денег-то нету. А тут счастье, да некогда просто счастье желать всем, да? Некогда. Так вот, если вы будете желать всем счастья весь день и кланяться весь день, деньги сами посыпятся на вас. Почему? Потому что вы улучшите со всеми отношения, со всеми людьми. И вы все увидите в истинном свете. Вы будете точно знать, с кем можно иметь отношения, с каким человеком, а с каким нельзя. И в результате вас тогда никто не сможет обмануть. А если вас не будут обманывать, как же тогда возможно, что вы будете в чем-то проигрывать? Ведь просто же, да? Просто всем кланяться и желать счастья, и автоматически среда очищается, и все становится хорошо. Человек все видит в истинном свете. Почему человек видит все трезво? Потому что он никого не обманывает. Да? Выполнять свои обещания. Всегда, везде и перед всеми выполнять свои обещания. Это основа здоровых отношений. Если мы обещаем человеку, что мы будем к нему хорошо относиться, надо хорошо относиться во что бы то ни стало. Но прежде всего мы должны понять такую вещь. Мы должны разобраться, чего ждет от нас человек. Мы не знаем, чего он ждет, понимаете? Когда мы вступаем в какие-то взаимоотношения, мы должны понять, чего ждет от нас человек, понимаете? Вот новый человек встретился, и, допустим, вы пошли общаться к этому человеку, вы должны ему сказать, слушай, мне надо вот уйти через 5, через 15 минут. Зачем это надо говорить? Это надо говорить обязательно, потому что человек от вас ждет как минимум полчаса, чтобы вы с ним общались. А вы не можете. Если вы со всем сердцем готовы ему отдать все свое свободное время, но у вас нет больше 15 минут. Это значит, он все равно обидится на вас за то, что вы ушли раньше времени. Поэтому надо сказать человеку обязательно, что от вас можно ждать. Вы говорите, я вот это вот сделаю, а это не могу. Всегда, даже если человек говорит, мне неинтересно, неинтересно. Интересно будет потом. Надо сразу сказать, что вы можете сделать для человека, что не можете. Это очень важно, всегда определиться, что мы можем сделать, что мы не можем сделать. Это очень важно. Иначе, когда сам больше всего разрушают отношения с другим человеком, это когда мы не соответствуем его ожиданиям. Понимаете? А чего ждет каждый человек от другого человека? Что мы ждем друг от друга всегда? изнутри, подсознательно, чего мы ждем? Доброты, еще более глубже. Всегда. Это основа нашего существования. Любви. Мы всегда ждем любви, взаимопонимания. И иначе не существует никакой необходимости общаться. Если вы пришли на эту лекцию, вы ждете любви. Если я смеюсь над вами всю лекцию, какая это любовь? Поэтому не приходите. Постоянно смеюсь над всеми. Я хочу сделать что-то хорошее. Но когда сердце грязное, оно никак не дает сделать что-то хорошее. Вот. Поэтому мы должны очистить свое сердце, мы должны понять такую вещь, что мы не можем сделать ничего хорошего для другого человека, пока мы не станем изнутри чистыми. Поэтому точно так же, как мы чистим зубы и идем куда-то, потому что знаем, что у нас пахнет изо рта, и всем будет противно. Точно так же каждый день мы должны чистить свои мысли. И верующий человек, он просто повторяет святые имена Бога, очищая энергией и силой Бога свое существование. Вот. Но если у вас нет еще какого-то определенного взгляда в жизни, вы еще не знаете, что такое вера, вы просто должны верить в доброту и счастье. Когда одного вот этого святого царя, про которого я говорил вчера, его спросили, какая самая лучшая вера на земле? Его спросили, какая, если не скажешь, то мы тебя просто убьем. И вот такой вопрос задал. Если не скажешь, тебя убьем. Какая самая лучшая религия на земле? Он сказал, добросердечие. Ясно? И он сказал правду. Добросердечие. Какая может быть еще религия? Если ты религиозный человек, у тебя должно быть доброе сердце. Если у тебя доброе сердце, значит ты не религиозный человек. Вот и все. Добросердечие – это самая лучшая религия на земле. Знайте это. Добросердечие. Человек, который действительно очищается общением с Верховной Личностью Бога, у него сердце становится добрым. Понимаете? Поэтому надо сделать так, чтобы у всех было доброе сердце. Самый быстрый способ – это общаться с Богом. Повторять его святые имена Бога, это самый быстрый способ очистить свое сердце, чтобы оно было добрым. Не надо желать всем счастья постоянно. Вы можете сесть утром, рано утром сесть и полчаса пожелать всем счастья. Очистить свое сердце от грязи. И тогда постепенно у нас появится желание быть честным, иметь честные отношения с людьми. Кто из вас готов с утра пожелать всем счастья? Если человек верит в Бога, ему лучше просто повторять с любовью святое имя Бога. Этого достаточно, потому что когда человек поливает корень дерева, то автоматически все веточки, все люди, все живые существа наполняются счастьем. Если вы верите в Бога, то надо просто с утра молиться Богу. И это означает, что вы желаете всем счастья. Но если у человека нет еще глубокой веры внутри, то он может просто сесть. Есть вера или нет? Не суть важна, если ее нет. Понимаете? Надо просто желать всем счастья. Кто против этой веры, поднимите руку. Что надо всем желать счастья. Кто против этой веры? Кто скажет, что не надо всем желать счастья? Поэтому все согласны с этим. Это значит, что каждый человек открыт для вас. Кто будет желать всем счастья, все люди открыты. Это значит, что вы никогда не почувствуете себя ущемленным и никогда не проиграете в том, что вы будете делать. По крайней мере, полчаса в жизни мы проживем не зря. Да? Если мы это сделаем, да? Можно по-разному, но лучше вслух, но не громко, чтобы никто не проснулся. А то вы напугаете родственников кто-нибудь. Наверное, у меня вот шизофрения заболела. Вот. Лучше сидя, а не лежа. сесть и пожелать всем счастья. И сделать себе такую практику каждый день с утра, полчаса. Не надо смотреть на время, прошло полчаса.
Тяжело.
Не желаю всем счастья, я желаю всем счастья. 5 минут уже желаю. Осталось 25.
Вот, надо искренне это делать. Когда вам понравится желать всем счастья, тогда вам захочется чего-то большего. И тогда можно повторять святое имя Бога. Это еще приносит еще больше счастья. Но сейчас многие этого не понимают. Потому что кажется, что его нет. Потому что нам это внушили. Очень долго нам внушали это. Потому что мы хотели этого. Мы родились в такой стране, безбожной. Мы думаем, что нету того, кто нас любит. Потому что на самом деле мы сопротивляемся этой мысли. Знаете, почему мы сопротивляемся душе этой мысли? Потому что мы родились уже с ложным эго. А ложное эго означает «я Бог», «я». Мы хотя не говорим именно так, что «я Бог», но если сказать, есть какая-то сила, которая может контролировать что-то, связанное с тобой, мы в основном скажем «нет». Потому что мы скажем «я сам себя контролирую». Да? Я сам себе господин, я сам себя контролирую. Никто мне не хозяин, я сам себе хозяин. Это означает, что я сам себе Бог. Да? Мы с этой силой родились. Это наше положение в этом мире. Вторая проблема заключается в том, что нам неправильно преподнесли это знание. Нам преподнесли его как опиум для народа. И если мы посмотрим вокруг себя, то мы действительно видим, когда мы приходим в церковь, и нам объясняют, кто такой Бог, мы спрашиваем, нам говорят о каком-то там пожилом человеке, там, гневливом, который сидит на тучке и бросает молниеносные взгляды, испепеляя всех. При этом он считается, что он вселюбящий, всем прощает себя. На самом деле у нас нет достаточно глубокого знания, поэтому мы не верим. Мы думаем, что это все сказки. Но на самом деле такое знание есть. Надо изучать. Есть знание о Боге, какой он есть. Как и почему надо знать. Потому что такое любовь? Что такое любовь? Кто знает, что такое любовь? Вот смотрите, сейчас мы с вами проанализируем одну вещь интересную. Вот красота, что такое? Она кому-нибудь принадлежит или нет? Кому принадлежит? Есть? Вот женщина красивая, ей красота принадлежит? Почему не принадлежит? Она же красивая. Она улыбается и всех привлекает.
Почему?
Ну и что? И все пользуются ей хорошо, пускай пользуются. Ага. Она исчезает. Что она может сделать с тем, что красота исчезает? Найдите хоть одну девушку молодую, красивую, которая потом не стала пожилой и некрасивой. Значит, красота не принадлежит ей. Она уходит. Красота уходит. И это знаете, как становится для девушек, это становится катастрофой. Они видят, что красота была, и куда-то делась. Ушла красота. Куда это? И они не верят, они мазюкаются, там пытаются как-то это изменить положение. Но ее нету, она куда-то делась. Потому что красота у нас, она приходит и уходит к нам. Точно так же к нам приходит и уходит здоровье. И все это принадлежит не нам, но это есть. Запомните, все, что существует в этом мире, все это принадлежит кому-то. И нам дается это или забирается. А мы думаем искренне, так как мы себя считаем центром этого мира, мы искренне думаем, что если я напрягусь сильно, то у меня будет больше денег. Все зависит от меня. Насколько у меня копцы крыл, как сыпятся в них, настолько у меня будет больше денег. Вот, например, я могу у вас у всех напрячься и денег загрести себе. Это все зависит от силы. Насколько я сильно насколько. Все, выхвачу деньги. У меня будет много. Какая у нас позиция? Но знайте, что от этого не зависит, какая у нас сила.
сколько у нас силы, сколько мы работаем, потому что сколько у нас денег зависит от того, кто обладает всеми деньгами, сколько он нам даст. И когда ребенок подходит к папе, и он говорит ему: «Дай денег!» Он сильно его теребит. Папа что говорит? Иди погуляй, подыши, погладь его по головке. Или он ему обманет. Он ему даст деньги, привязанные на ниточки. Тот возьмет денег много. Я взял! Положит карман, раз, выскользнули. Говорит: «Не повезло». В следующий раз, это когда сильно просит, но не положено. Понимаете, человек говорит: «Мне надо больше денег». Ему папа говорит: «Ну ты видишь, ты же работаешь как слон. И обманываешь всех, кого можно обмануть. Но денег у тебя не увеличивается. Ты же видишь, что тебе сейчас не положено». А он говорит: «Не хочу ничего видеть». Тогда папа, Бог, ему говорит: «На вот тебе кучку денег, подержи в руках, успокойся». Он берет эту кучку денег, держит он в рот, будут делать. Он говорит: «Случайность». И раз опять у папы, выхватывает опять кучку денег, раз опять куда-то денег. И так всю жизнь. На что это похоже? Это похоже просто на глупость. Поэтому во Вселенной существует принцип, который называется ишавасия. То есть человек получает то, что он заслужил по своей прошлой судьбе. Ровно столько блага он получит, сколько он заслужил. Все, ни больше, ни меньше. Если человек пашет, надрывается, как совраска работает, то он получает средства. То есть он что делает? Он переводит внутреннее благо во внешнее. Он свое здоровье, он высыхает, становится как скелет и выстраивает дом. Он выстраивает дом и умирает, правильно? Или валяется там больным. Зачем ему нужен этот дом? То есть он как бы переводит свое внутреннее здоровье во внешнее. Это от чего происходит? От жадности. Жадность от чего берется? От непонимания вещей. Она берется от глупости. Почему? Потому что если человек знает, что он получит ровно столько, сколько он заслужил в этой жизни, то он успокаивается. Он работает столько, сколько требует, просит его душа. Душа желает трудиться. И день, и ночь. И день, и ночь. Она желает трудиться, душа. Поэтому мы работаем. И поэтому мы получаем то, что нам положено получить в этой жизни, какое-то благо. И это нам вполне хватает для того, чтобы кормить детей. И все остальное. И мы ни на кого не ругаемся, потому что знаем, что все, что окружает нас, положено нас по судьбе. Мы сами заслужили то, что мы имеем. И человек поэтому становится счастливым. Так от чего зависит тогда счастье? Счастье зависит от самоосознания. Осознания того, что происходит вокруг. Вот. Итак, от чего зависит хорошее отношение? Хорошее отношение с людьми зависит от доверия. Как увеличить доверие к другому человеку? Для этого надо сделать для него что-то хорошее и бескорыстно. Хорошее надо сделать бескорыстно. Тогда доверие увеличится. Если увеличится доверие, тогда человек не будет плохо относиться к вам и не будет обманывать. Человек обманывает от того, что он не доверяет. Собака от чего кусается? От того, что она думает, что вы ее что-то плохо хотите с ней сделать. Понимаете? От недоверия. Так и человек кусается тоже от недоверия. От недоверия все кусают нас. И потому, чтобы, и для того, чтобы они нас не кусали, что надо сделать? Увеличить доверие. Надо сделать что-то хорошее. А что мы можем сделать хорошее? Я тебе просто счастья желаю. И больше ты от меня ничего не получишь. Вот. Надо не только пожелать счастья, но и сделать еще что-то для него, да? Просто сделать приятное. Каждый своим шагом надо делать, надо находиться в состоянии служения. Просто мы должны понять такую схему. Вот смотрите. Помните, мы рисовали? Зло внутри, да? Мы рисовали теперь, да, с вами? Вот теперь я сейчас вам другую еще дорисую. Вот здесь вокруг.
Счастье снаружи. Счастье снаружи. И счастье внутри. Счастье снаружи. Это значит, что? Если мы видим, что снаружи только счастье, это значит, мы обрекаем счастье в нашей жизни. Раз все зло внутри, значит, снаружи только счастье. Абсолютно непонятно, да? Объясняю. Все очень просто. Человек, который действует с позиции знания. Так, назовите мне все, что с вами может произойти сегодня или завтра, что вам принесет зло. А? Что вам принесет зло, скажите мне. Что может быть злом для вас? Наше поведение идет изнутри. Я имею в виду, что ее идущее снаружи, что может быть злом для нас. Плохая погода предназначена для того, что мы когда-то в жизни не оценили хорошую погоду или нам положено по судьбе плохую по каким-то обстоятельствам. Это зло или добро? Это добро, потому что это предназначено для воспитания, для того, чтобы мы стали лучше. Например, если человека поместить в условия хорошей погоды на курорт, человека, который ведет себя очень плохо, от чего вообще рождается плохая погода, вы знаете? От чего человек рождается в климате, где плохая погода? От того, что он не хочет трудиться. Он не хочет находиться в постоянной радости труда. Когда человек не хочет трудиться, он всегда спит. Видите, он спит, да? Вот. Если будет плохая погода и поднимется давление, то у него в голове будет шевелиться. И он будет думать, почему мне не дают спать? Погода не дает спать, и она его поднимает. Да? Или, допустим, погода сонная. Он встал с плохим настроением. Он знает, что спать долго вредно. Да? Итак, плохая погода предназначена для того, чтобы научить нас, как надо правильно жить. Вы не понимаете, да, о чем я сейчас говорю? Непонятно?
Непонятно.
Вот человек, вот если вас сейчас всех, я был в том климате, вот в Индии есть такие места, где всегда 25. Там хорошая погода. Но если ты туда приезжаешь, ты становишься абсолютно ленивым. Тебе ничего не хочется делать. Ходишь еле-еле, только спишь и думаешь, что все у тебя будет хорошо. Но организм при этом полностью разваривается. Даже желудок не хочет переваривать пищу. Почему? Он не хочет переваривать пищу, потому что ему лень. Все хорошо. И когда мы начинаем засыпать, то доллар неожиданно повышается в цене. И все просыпаются. Смотрите, как все забегали сейчас. Они оценили, что такое пища. Видите, все закупается. Все продукты стали дешевыми. Раньше ругали, что дорогие. Сейчас все покупается, я смотрю, ничего нету. Сегодня мне рассказали такой случай, там из-за подсолнечного масла дрались. Покупали его там по 10 килограмм. Я говорю, ладно, не может быть, подсолнечный масло всегда бы стоял на улице. Почему это происходит? Потому что доллар, да, повысился. Зачем? Чтобы все проснулись. Ничего плохого нет, все только хорошо, все нас воспитывает. Мы начинаем ценить деньги, ценить отношения с друзьями. Мы видим, что денег у нас нет, хотя бы друзья теперь были. Мы пытаемся, поэтому мы приходим на эти лекции. А если бы у вас все было хорошо, то вы на них и не ходили бы. Если бы не болели, если бы у вас были деньги, вы бы не ходили на лекции. Видите как? Оказывается, погода плохая, это хорошо, да? Так? Это нас воспитывает, предназначен для нашего воспитания. Теперь, что вокруг плохо тогда, скажите мне? Очень жаркий климат. Это климат, предназначенный для очищения. Когда жара наступает, это высшее благо. Солнце это та сила, которая очищает все огнем. Когда горит огонь, жара наступает, тогда люди очищаются. Например, в Индии бывает очень жаркое лето, и там люди благостнее, чем здесь. Почему? Потому что В принципе, плохая карма действует на всю Землю. Но из-за того, что в Индии очень жарко, и в восточных странах очень жарко, и в Африке очень жарко, люди сжигают все свое плохое, понимаете, в жаре в этой. Они сжигают все свое плохое и становятся лучше. Понимаете, солнце жжет для того, чтобы мы очистились. Это жжение солнца предназначено для очищения. Так очищается вся планета. Дальше что еще может быть плохое? Наводнение еще лучше. Наводнение предназначено тоже для очищения. Например, человеку надо срочно умереть. Ему в этой жизни уже не светит ничего хорошего. Ему надо срочно умереть. Срочно, прямо сейчас, родиться в новом теле. В хорошем месте. И таких людей, и жизнь предоставляет для таких людей место. Им положено просто этот несчастный случай по их судьбе. А если они не получат этот сейчас несчастный случай, то они будут еще наглее, чем они есть. Да, конечно. То есть все предназначено для нашего воспитания. Ничего плохого здесь нет. Все зло находится внутри. Вот здесь. Там, где есть наша корысть. Во всем нашем существовании. Она проявляется во всем нашем существовании. Мы всегда хотим для себя. Мы, допустим, говорим, я же тебя люблю. Я же тебя люблю, мой дорогой. Почему же ты? И вот сначала я тебя люблю. Да? Что такое любовь? Это отсутствие корысти, да? Почему же ты тогда не делаешь для меня вот это? Для меня вот это. Я же тебя люблю. Почему же ты для меня вот этого? Вот этого? Вот этого, вот этого, вот этого, и вот этого не делаешь. Почему? Я же тебя люблю. Я тебя люблю. Почему ты для меня не делаешь? Это означает, что такое? Да, если человек любит, он делает для другого человека. Это называется любовь, да? А когда человек... А когда человек любит и просит от другого человека, взамен на то, что он любит, это что означает? Это означает корыстолюбие. Совершенно верно. Любовь не человека, да? Это любовь, он просто любит то, что от него можно получить, и все. Например, очень просто. Например, молодой человек, женщина на девушке, потому что она красивая. Если вот за одну секунду ее красота пропадет, фигушку, он на ней жениться не будет. Это означает, что он женится не на девушке, а на ее красоте. Тогда почему же она ему доверяет и женится на ней? Выходит замуж, почему? Потому что тоже она это делает из корысти. Она женится на его силе, на его там. То есть они как бы обманывают друг друга, понимаете? В этом заключается проблема. Вот и поэтому это все браки, как так называемые, основанные на любви и согласии, они все разрушаются. Потому что красота проходит, сила проходит, а остается тига. То, что мы хотели, то, что мы любили, оно уходит. И поэтому начинаются скандалы, несоответствие ожиданий. Почему ты стала такой некрасивой? Я женился на тебе, думал, ты будешь всегда красивой, а ты начала стареть. А мне нужна красивая жена. Он, конечно, так может не говорить, но думает. Думает. Понимаете? Ничего снаружи не бывает плохого. Все предназначено для того, чтобы мы исправились. Если мы это понимаем. Если мы понимаем, что все вокруг воспитывает нас, то мы становимся счастливыми. Посмотрите, сколько воспитательной работы проделывается с нами. Каждую секунду нас воспитывают, каждый день все больше и больше. Но мы непослушные дети. Мы всегда ругаемся, злимся, топаем ногами, кричим. Ругаемся и болеем от того, что мы сопротивляемся. Я доказал или дальше докажу? Да? Снаружи? Это хорошо. Это хорошо. Много денег сваливается, это хорошо. Тоже воспитывает. Почему? Потому что когда человек много денег свалится, он сразу его развозит, он звереть начинает. И вся дрянь у него изнутри вылазит. Он думает, он такой хороший, он уже почти святой. Ну как только на него деньги сваливаются, у него как будто все вылазит. Вот он думает, наверное, я уже не святой вообще-то. Я не святой вообще-то человек.
Это испытание просто. Это очередное. Все предназначено для воспитания.
И эти воспитания, они меняются одно на другое. Одно испытание меняется на другое. Понимаете? Когда много денег, когда мало. И поэтому мы этому всему не должны придавать слишком большого значения. Это все предназначено просто для нашей учебы. Но в чем же заключается тогда счастье? Как? Счастье в том, чтобы это все преодолевать? Да как можно это все преодолевать? Вы смеетесь, что ли? Как можно это преодолевать? Вы что?
Остаться человеком.
Как можно преодолеть это все? Нельзя преодолеть.
Счастье в любви?
Невозможно. Невозможно преодолевать. Это все идет от Бога. Все, что сваливается на нас, идет от Бога. Бога не преодолеешь. Надо просто сделать вывод. Просто надо и все. Это желание преодолевать означает, я сильнее. Бороться с судьбой называется. Победить судьбу. Это называется биться рогом в стенку. Моресьев, конечно. Он победил судьбу. Правильно. Моресьев победил судьбу. В чем же заключается его победа? Это победа? И в чем же победа заключается? Может, лучше умереть, чем такая победа? В чем заключается победа? Вопрос, в чем заключается победа? Вот нам культивировали всю жизнь, что в этом заключается победа, чтобы победить судьбу. В этом заключается победа. И мы поем.
Мы рождены, чтобы как тут делать пылью, преодолеть. Пространство и простор.
Нам вместо чего-то, вместо сердца мотор.
Но вот это имя, он по больной, да? Ему сказали диагноз там, все, определенно, случайно не буду слышать этот диагноз, полгода осталось жить. А он начинает на ваши лекции, на всякие ходить, везде интересоваться, но всякие
то есть рамы,
он? Он как бы затрачивает, а может заснуть и все умеет.
Это что же он, на что же он энергию-то затрачивает? Он что, судьбу что ли собрался воевать судьбой, что ли, приходит сюда?
Не знаю, как посчитать. И пускай Богу, да, он 5-10 лет живет и здравствует, благодаря тому, что он не ложится и не ждет этих угодно, а активно.
Наплевал на Бога, короче, да? Ну, Галян,
а как
я тебе победил, ты сказал полгода, я сказал 10. Да, надо лечь и сказать, я проиграл, ты выиграл, Богу надо сказать. Ты победил, я всегда проигрываю в этой жизни, ты победил, я проиграл. Лечь и умереть. Второй вариант, я побеждаю, Бог, ты проигрываешь. Я 10 лет, ты сказал полгода. А третий вариант, это сотрудничать с Богом. Мы же это только сейчас об этом говорим. Это означает, ты выигрываешь, и я выигрываю. Это означает что? Дополз с костылями, встал. И на этом ничего не остановилось. Надо понять, зачем же все-таки полз-то. Смысл-то жизни надо же понять. Смысл жизни не в том, чтобы долго прожить. Черепаха 300 лет живет. И что, она самая счастливая, что ли? Господа, Смысл жизни заключается в том, чтобы стать счастливым, осознать свою природу, осознать, для чего мы живем. Мы живем здесь не для того, чтобы помогать ветеранам. Он видит в этом смысл жизни. Но когда в следующей жизни он родится там, где нет ветеранов, тогда что он будет делать? У него появится другой смысл жизни, да? Но смысл жизни не бывает другим, бывает только один всегда. Он никогда не меняется. Да, это любовь. А любовь — это Бог. Поэтому Бог — это смысл жизни, понять Бога. Мы очень хорошо понимаем себя, и поэтому, когда мы занимаемся благотворительностью, мы говорим: «Я», в конечном счете, для чего мы это делаем, чтобы сказать? «Я хороший человек». То есть для себя в другом смысле. Да. Да. Но на самом деле человек должен понять, что смысл жизни в бескорыстии. Поэтому смысл жизни находится снаружи и внутри. Внутри надо понять Бога в своем внутри.